Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги Откровения, 21 глава, с 1 стиха. Книга Откровения, 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая». И также мы прочитаем один стих из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 глава. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Аминь. Прочитанное место Священного Писания настолько величественно, что буквально захватывает дух, когда мы читаем о том, что Бог приготовил для верующих в Него. Священное Писание открывает перед нами эту величественную цель, цель, которая открыта и показана для каждого человека, верующего и уповающего на Бога. Мы часто в наших житейских обстоятельствах смотрим как бы ниже этой цели, которая предначертана Богом. Порой бывает так, что наше внимание все поглощено только тем, как бы нам удержаться, например, и не впасть в то или иное искушение, как бы нам преодолеть ту трудность, которая возникла на пути, как бы нам дойти бы до той цели, дойти бы до какого-то рубежа в нашей жизни. Но Господь желает, чтобы мы, проходя через все эти обстоятельства, прежде всего видели самую главную цель, которая должна ободрять нас, вселять в нас радость. Та цель, ради которой и происходит все то, что случается с нами в жизни. И эта цель описана здесь так величественно, так неповторимо. Потому что, когда мы думаем, что если наша цель – это просто оправдание от грехов, как бы нам просто избежать наказания и не сделать того, чтобы не попасть в ад, конечно, это верная цель, она соответствует Писанию, это предостережение Божье. Но не только для этого предназначил нас Бог. Он желает нас привести в это величественное и славное единство с Собой, о чем много раз говорит Священное Писание. И наше оправдание, и прощение, и освящение, и все те испытания, которые порой происходят на пути, это только средство для того, чтобы мы сделались способными войти в ту радость, которую Господь предназначил для любящих Его, как Он говорит об этом в притче. И вот эта цель здесь показана следующим образом. Написано, что это скиния Бога с человеками. Это сравнение переносит нас в ветхозаветные времена, когда мы сразу вспоминаем о том, что происходило с народом израильским на пути из Египта в землю обетованную. Что скиния – это было то место, где находился Бог. И у народа не было никакого другого источника надежды и утешения. Когда что-то случалось, взоры всех людей были обращены куда? к скинии. Когда возникали какие-то вопросы, куда все люди шли? К Моисею, который сидел у входа в скинии. Когда постигало смятение, неопределенность, люди видели столб облачный днем, столб огненный ночью. И этот столб где был? Около скинии. Скиния – это было место, где пребывал Бог. И это единение с Богом, это было единственным источником силы и надежды для народа, путешествующего в пустыне. И вот именно этот образ использован здесь в книге Откровения, чтобы показать, что и нас ждет это особое единство, единение с Богом, когда все наши запросы души, когда все наши помышления, все, что только в чем мы будем нуждаться, будет находить свой источник и свое удовлетворение только в Боге, когда произойдет вот эта встреча в небесном Иерусалиме. Здесь использован также еще один образ. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Он так понятен нам, когда мы испытываем жажду, как мы нуждаемся в том, чтобы хотя бы глоток воды получить. И вот здесь сказано, что всякая жажда, всякая потребность человека будет находить удовлетворение где? В самом Боге. Что в самом Боге мы будем черпать этот источник подкрепления, сил, радости. Все мы будем полностью растворены вот в этом радостном, благословенном общении с Богом. И еще одно сравнение, которое превосходит человеческое разумение. Я думаю, что Священное Писание его употребляет, потому что нету в нашей жизни более большего примера радости и полноты, как пример брака. Здесь написано, что приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего, что может быть более величественным и радостным, как соединение мужа и жены для новой жизни в любви. И вот этот образ, наверное, самое большое, что может быть в человеческих отношениях, Господь использует, чтобы хоть как-то показать то единение, которое ждет человека с Богом. Это вечное, неразрушимое единство, которое Господь предназначил для всех верующих в Него. И этот пример, который нам дан, конечно же, он дан прежде всего для ободрения. И не только вступая в Новый год, но и в каждый день, чтобы мы прежде всего имели эту величественную цель перед глазами. И тогда, когда нам будет казаться, что у нас не получается задуманное, и, как мы сегодня уже слышали, не сбываются наши планы, чтобы нас радовало то, что мы находимся на пути к этой самой главной цели, только бы мы ее не упустили из вида, только бы мы действительно до нее дошли. Господь Иисус Христос, придя на служение, о нем сказано так, что он проповедовал Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, что главной целью проповеди Христа было, опять же, рассказать людям об этом Царстве, которое не придет видимым образом, которое начинается в сердце человека и которое, расширяясь, делает его способным войти вот в эту небесную радость, предназначенную для каждого. И сегодня это место Священного Писания Господь напоминает для того, чтобы мы и ободрились, и проверили, находимся ли мы на том пути, который предназначил для нас Господь. Хотелось бы прежде всего обратить внимание на то слово, которое здесь написано. «Сидящий на престоле говорит: «Се творю все новое». Не написано, что я уже сотворил новое или сотворю новое, но творю все новое. Это говорит о том, что Бог в истории непрерывно творит новое, то есть того, чего еще не было в человеке. И это новое так благословенно, потому что каждый раз, когда мы видим в себе хотя бы небольшое изменение, что мы слышим Слово Божие, обращенное к нашему сердцу, вдруг, неожиданно, на богослужение или находясь в пути, вдруг мы понимаем, что то, что мы услышали, нужно мне сегодня. О чем это говорит? О том, что Господь творит новое. Он простирает свое обращение ко мне лично. Он меня ввел в круг этого нового творения, и Он желает, чтобы я соответствовал этим великим целям. Всякий раз, когда я слышу обличение совести, когда чувствую, что Дух Святой обличает меня, опять это говорит о том, что Бог творит новое, потому что Он желает, чтобы мое сердце преобразилось, чтобы не было в нем того, что может быть препятствием для общения с Богом. Это тоже творение. И, может быть, мы часто такие моменты не замечаем и считаем их второстепенными, но Господь желает показать, чтобы мы имели ободрение, что, несмотря ни на что, мы и сегодня, раз мы находимся здесь, мы находимся в этом великом Божьем плане. Он творит новое в нашей жизни. Порой это невидимо, но если мы присмотримся, мы увидим то, что Господь продолжает действовать. И это такое ободрение для нас, что мы Его, что Его лицо обращено к нам, что нам не надо ждать, когда Он обратит на нас лицо свое и даст нам мир, потому что Он уже обратил свое лицо, послав в мир Сына Своего возлюбленного, который пострадал за грехи наши. И вот, размышляя над прочитанным местом из книги Откровения, прежде всего мы поразмышляем над тем, как Бог совершает это творение в жизни человека. Прежде всего мы читаем в Священном Писании, что Бог идет навстречу человеку. И это то первое, что без чего невозможно было бы возрождение, без чего невозможно было бы сотворение нового в нашей жизни, если бы Бог сам первым не начал идти к нам навстречу. Из самых первых страниц Библии мы видим такой похожий призыв. Адам после своего грехопадения услышал в Эдемском саду вопрос: «Адам, где ты?» Бог выходит к нему навстречу и обращается к нему. Мы видим, как в истории на протяжении тысячелетий Бог через пророков, через судей, через праведников обращается к народу, как мы читаем, «простирал руки к народу непокорному». Подумать только, если в человеческих отношениях, в повседневной жизни кто-то не протягивает другому руки, порой это служит причиной многолетней вражды, это страшное оскорбление, когда человек не отвечает на протянутую руку и не жмет ее в ответ. Но Бог протягивает руки тысячи лет, и Он не оскорбляется на молчание человека. Он вновь и вновь повторяет свой призыв. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который тоже слышит этот призыв уже многие годы. И то, что Бог продолжает повторять этот призыв и простирает свои руки сегодня, это величайшее доказательство Его любви, то, что Он продолжает обращаться к нам вновь и вновь. И, конечно же, величайшее доказательство того, что Бог обращается к нам, это то, что Он пришел в мир, на землю, в человеческой плоти. Иисус Христос взял на Себя всю тяжесть наказания за наши грехи для того, чтобы дать полное прощение каждому кающемуся человеку, для того, чтобы для каждого грешника открылся путь в небо, чтобы каждый мог поднять глаза к Богу и сказать: «Господи, благодарю Тебя за то, что сегодня Ты провел черту, отделяющую старое от нового, что сегодня наступил тот день, когда я могу без страха обращаться к Тебе». Это великое дело, которое Бог совершает в жизни. И, конечно же, когда человек уже обращается к Богу, он удостоен этой чести быть водимым Духом Святым, что Дух Святой, как мы читаем, дышит где хочет, и Он напоминает, как мы уже говорили, обличает, Он направляет. И это тоже доказательство того, что Бог идет к нам навстречу. Это самое первое, без чего не было бы возможно это обновление, это творение нового в нашей жизни. И сегодня мы так благодарны Богу, что и в наступившем году мы, наверное, уже каждый из нас убедились в том, что Бог продолжает говорить с нами. И если Он и сегодня это делает, это значит, что Он продолжит свою работу и дальше, даже до дня явления Своего, даже до дня этой чудной встречи. И это самое главное ободрение и утешение наше, и вдохновение при вступлении в этот Новый год. Также доказательством того, что Бог творит новое в нашей жизни, является та невидимая работа, которую мы замечаем в нас день ото дня. Как мы уже сегодня слышали, и как мы читаем об этом в Священном Писании, то, что делает Бог в нашей жизни, часто бывает незаметно. Иисус Христос в своих притчах, Он так говорит об этом, что Царство Небесное, то есть то новое, что появляется внутри человека, оно подобно закваске, которую женщина бросила в три меры муки, доколе не вскисло все. И нам хорошо это знакомо, что закваска, она никак не видна, когда попадает в тесто. И если наблюдать неотрывно, сидеть и смотреть на тесто, то мы не заметим какого-то движения. Но эта работа происходит незаметно, постепенно. И что самое главное, неотвратимо, что наступает момент, когда тесто уже все вскисло. И точно так же и Господь, начав работу с человеком, продолжает ее постепенно. И мы, может быть, за какой-то короткий период и не видим результата. Но Господь вдохновляет нас, что если мы в Его руках, то этот результат обязательно будет, чтобы мы не унывали, что Он действует в нашей жизни. Также и в другой притче о том, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое меньше всех зерен, меньше всех злаков, но когда вырастет, то становится большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы небесные. Точно так же и то слово о Царстве, то семя, Слово Божие, которое попадает в сердце, оно незаметно производит плод. И если бы мы часто не отвлекались на разные события окружающей жизни и не пытались сравнивать себя вот по стандартам современного мира, то мы бы могли иметь больше причин для радости, потому что, оглядываясь назад, мы увидим, что что-то в нашей жизни стало за прошедший год лучше, потому что Господь что-то мне открыл в этом году, где-то Он меня остановил, где-то я увидел так явно, что когда, может быть, я был на краю пропасти, что Он простер ко мне свою руку и поддержал меня. Каждый из нас знает эти моменты, о которых, может быть, и не расскажешь другому, но дело Господне совершается невидимо в сердце. И это такое ободрение для нас, что именно так постепенно, но неотвратимо и неуклонно совершается дело Господне в нашем сердце, если только мы сами не пожелаем вырваться из Его руки. И читая Ветхий Завет, мы видим многие примеры, где тоже можем понимать, как Бог совершает новое творение в сердце человека. Великие праведники Ветхого Завета – они тоже порой попадали в такие обстоятельства, которые были им непонятны. И, может быть, поначалу они не думали, что в их жизни совершается что-то новое, что Бог творит что-то великое, потому что они воспринимали, может быть, вначале это как непонятное испытание. Но впоследствии, и нам не случайно все эти примеры оставлены в Священном Писании, они видели, как много значила верность Богу. Мы знаем эти благословенные примеры, я хотел бы сказать только о некоторых из них. Пример Авраама нам очень хорошо знаком, что, казалось бы, в тот момент, когда Авраам поверил Богу, и Бог вменил это в праведность, Авраам уже был готов к тому, чтобы стать отцом многих народов, потому что, возможно, что в то время не было другого человека на земле, который бы также верил Богу. Почему бы в этот момент уже не сделать его отцом этого будущего народа избранного, который был предназначен стать свидетелем о Боге. Но Бог проводит Авраама через десятилетия неопределенности, десятилетия испытания. С какой целью? Не для того, чтобы посеять в нем сомнения, но чтобы привести его к этому драгоценному сознанию того, что в жизни нет ничего дороже, чем общение с Богом, чем сам Бог. И когда Авраам проходит через эти испытания, и в его жизни наступает решающий момент, когда ему предложено принести в жертву самое дорогое, что у него есть, Авраам выбирает верность Богу вопреки человеческой логике. Это пример того, что Бог порой проводит через такие события для того, чтобы привести нас к самому, в самое драгоценное состояние, когда дороже Бога для нас нет ничего на свете. И именно тогда, когда Авраам был готов, тогда благословение Авраама уже переходит на его потомков. Мы знаем пример Иакова, человек, который был по своей природе хитрым человеком. И хитростью и обманом он приобрел первородство, то есть обманом он добился молитвы благословения у своего слепого отца. И мы знаем, как Бог работал над ним, как десятилетиями он опять проходил через испытания. И знаем эту страшную ночь борьбы, когда он был на грани погибели, ожидая встречи со своим братом и ожидая то, что его настигнет возмездие за его совершенный обман в юности. И мы знаем, что он получил в этой борьбе новое имя Израиль. И что это значило, мы можем понять из слов Иисуса Христа, когда, помните, он говорит про Нафанаила, который пришел к нему. «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». То есть подлинный израильтянин, подобный Иакову, то есть Израилю, это человек, который стал кристально честным, кристально искренним, в котором нет лукавства. Вот что делает Бог. А в тех условиях, которые постигали этих людей, конечно же, они вначале могли и не знать об этих планах. Но Бог сотворил в их жизни новое, что стало благословением для них и для их потомков. Можно привести пример Моисея, который, воспитанный во дворце фараона, казалось бы, тоже по человеческим понятиям был готов, чтобы немедленно стать вождем народа. Имея блестящее образование, которое только можно было получить в то время, в самом расцвете своих сил, в 40-летнем возрасте, имея опыт, знания, казалось бы, есть ли лучший момент и лучший кандидат для того, чтобы назначить его вождем народа. Но Бог направляет Моисея в пустыню Мадиамскую, где он 40 лет пасет овец. И это было нужно для того, чтобы в эти годы умерла всякая надежда на себя, чтобы в эти годы исчезло всякое превозношение, чтобы человек, который, безусловно, имел и блестящую речь, и блестящие знания, оказавшись перед пламенем тернового куста, в присутствии Божьем мог сказать: «Я человек неречистый», то есть не умеющий говорить, и таким был вчера и третьего дня. Я не думаю, что Моисей, получив такое образование, был человеком плохо говорящим. Он настолько потерял веру в свои человеческие силы, что он был сокрушенным сосудом, пригодным для того, чтобы его наполнила благодать Божия. И вот именно в таком состоянии Господь и направляет его, и творит в его жизни новое, что он становится великим вождем народа, идущего из египетского рабства. Можно было бы привести много других примеров, но самое главное для нас то, что порой мы не видим цели происходящего, но если мы в руках Божьих, то мы должны себя на основании Священного Писания успокаивать тем, что если Бог с нами, то Он, как написано, «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И в этих обстоятельствах Господь творит и в нашей жизни новое, для того, чтобы мы были пригодны для Его планов, для того, чтобы мы могли с радостью войти в эти небесные обители. И еще один вопрос, который мы можем задать: что же зависит от самого человека? Безусловно, творение нового в нашей жизни – это дело Божье. Бог обращается к нам, Бог пришел на землю, пострадал за нас, оправдал нас. Он трудится над нами. Это все исключительно дело Божье. Но что же зависит от человека? Прежде всего, человек, который желает быть в этом круге благословений Божьих, на пути к этой славной цели, должен быть человеком, который пережил рождение свыше. И Священное Писание говорит об этом однозначно. Когда Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, то Христос дал ему такой ответ: «Должно вам родиться свыше». Без рождения свыше не может быть новой жизни, И любая попытка войти в этот круг Божьих благословений и пойти по Божьему пути, она будет бесполезна. Самое первое, что должен сделать человек, это раскаяться перед Богом. И тогда произойдет это зарождение новой жизни в сердце человека, которая может быть еще невидима окружающим, но это та новая жизнь, которая будет направлять к Богу. Мы читаем об этом, в частности, и в послании к римлянам, где апостол Павел показывает, как эта новая жизнь не дает покоя, побуждает наше сердце к молитве к Богу, как вызывает терзание, когда грех наступает на нас, и как эта новая жизнь, которая есть в сердце, она находит утешение только в Иисусе Христе. И вот рождение свыше – это то, что происходит в момент покаяния, в момент, когда мы доверяем свою жизнь Богу. И следующее, что необходимо сказать, что творение нового невозможно вне Иисуса Христа. И то место Священного Писания, которое мы прочитали в самом начале, второе послание Коринфянам, говорит именно об этом. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Только находясь в тесном общении с Иисусом Христом, происходит изменение нашего сердца. И поэтому так страшно по причине греха, по причине невнимательности или каких-то ложных целей оказаться вне Христа. Потому что тогда у человека нет надежды. Только во Христе мы можем быть безопасны, только в Нем мы находимся на правильном пути. И без Него мы не можем сделать ничего действительно ценного. Хотя мы можем совершать много разных дел, но настоящую ценность пред лицом Божьим будут иметь только те дела, которые мы совершаем, находясь во Христе. И сам Господь в 15 главе Евангелия от Иоанна приводит этот пример виноградной лозы, что только ветвь, находящаяся на лозе, приносит много плода, потому что без меня, говорит Господь, вы не можете делать ничего. И вот самое главное, что желает Господь от нас, чтобы мы пребывали в Нем, пребывали на этой лозе, и чтобы мы прежде всего находили радость, удовлетворение и удовольствие от Его Слова, от Его общения, от того, что Он нам дарует. И тогда мы можем быть уверены, что Господь обязательно доведет нас до Своей славной цели. И, конечно же, Господь желает, чтобы, находясь в Нем, мы не боялись посвятить себя на служение, не боялись того пути, по которому Он нас ведет. И не случайно здесь, в конце вот этого места Священного Писания, из книги Откровения, сказано, что боязливых участь в озере горящим огнем и серы. Имеется в виду не люди, которым знакомо чувство страха. Нет людей, которым бы оно не было знакомо. Но боязливые здесь – это те, которые из-за своей боязни не идут по пути, по которому их зовет идти Христос. Это люди, которые избирают свой путь, потому что боятся, что что-то в их жизни изменится, и что-то, чем-то им придется пожертвовать, что у них может возникнуть какое-то неудобство. Вот эта боязливость – это самая первая причина, о которой здесь написано, которая может привести человека в погибель. И, конечно, здесь перечислены и другие причины. Это и неверность Богу, и осквернение, и убийство, и любодеяние, и многое другое, о чем мы читали. И сегодня Господь в этом месте Священного Писания, как мы уже говорили, желает прежде всего ободрить нас, потому что то новое, что мы ожидаем и от Нового года, зависит прежде всего от того, будем ли мы во Христе. А если да, то Он будет продолжать творить в нас новое, и тогда мы будем безопасны. Мне хотелось привести еще один пример. Когда я служил в армии, мне приходилось часто совершать путь достаточно долгий по аэродрому в дальний участок зимой, и не было видно дороги, по которой идти. И когда я первый раз готовился к тому, чтобы взять необходимый груз и отправиться на дежурство, мне дали такое наставление: ты не будешь видеть тропинки, потому что ветер, который наносит снег, он скрывает всякие следы, которые были прежде. Но для того, чтобы дойти до цели, ты смотри только на тот огонек, который видишь впереди. Смотри на него и иди спокойно. Если ты будешь смотреть под ноги, если попробуешь понять, что это за путь, по которому ты идешь, нащупать дорогу, то ты обязательно провалишься в снег. И я действительно с первого же раза сначала провалился по пояс в снег, и потом я научился, это ощущение у меня есть до сих пор, что ты идешь по снегу и смотришь только на огонек, который далеко впереди. И несмотря на то, что впереди тебя есть и колдобины, и наносы снега, эти снежные барханы, если ты идешь ровно по этому пути, ты не провалишься. Вот точно так же и Господь в Священном Писании показывает нам здесь эту самую главную цель, этот огонек, этот момент радостной встречи с Ним, ради которого Он и совершает это творение нового в нашей жизни. И пусть Господь даст каждому сердцу ободрение, а если кто-то еще находится в стороне от этого пути, пусть сегодняшний день станет путем примирения, чтобы познать ту радость пребывания в руках Божьих, которую Господь даровал всем нам. А Ему за все да будет слава. Аминь.